приключение под названием «Кабала». Правила семинара. На объединяющем семинаре нету более важных и менее важных. Все одинаково равны. Мы не критикуем, не боремся друг с другом. Мы только добавляем. И истинное решение не придет от знаний или от умения говорить, только от объединения. Удачи! Мы начинаем семинар. Я думаю, что нам стоит выяснить, разобрать несколько определений в группе. Каждому буквально 10 секунд, даже меньше. Очень короткие понятия. Что такое товарищ? Пожалуйста. Так, в кругу.
И товарищ — это...
Кто такой мой товарищ?
Товарищ — это как средство, которое внешнее по отношению ко мне, которое помогает мне и группе продвигаться в пути.
Товарищ — это тот, кто находится со мной и помогает мне достичь всех вот этих категорий, о которых мы говорим.
Товарищ мне каждый раз напоминает величие цели, величие Творца между нами.
Товарищ — это человек, с которым у меня есть общая цель. Товарищ — хавер от слова «хибур», объединение, у которого я могу обрести это желание. И Творец — также мое зеркало, там, где я могу проверить себя.
Товарищ — это тот, с кем у меня есть общее желание к чему-то определенное, и мы идем вместе, чтобы достичь того же желания.
Товарищ — это тот, у кого есть общее ощущение, что у нас есть общий источник, общая цель, и мы должны прийти к состоянию «один человек с одним сердцем» над всеми помехами.
Или товарищ — это часть моей души.
Часть моей души, хоть и внешней, но это мое зеркало, тот, с кем я чувствую сильное объединение.
В чем разница между товарищем и партнером?
Партнер — это человек, с которым я продвигаюсь к какой-то эгоистической цели, а товарищ — это человек, с которым я работаю относительно духовного. Я ему не могу лгать, так как я чувствую его.
Партнер — это когда я и он пробуем создать что-то вместе, сделать что-то вместе. Товарищ — это, как сказано здесь, он прежде всего мое зеркало, это моя платформа для правильной работы, чтобы достичь успеха в том, что мы хотим вместе.
Партнер — это два разных интереса, которые соединяются ради какой-то цели, а товарищ находится выше этой ступени.
Муж. партнер — это слово «участвовать вместе». Есть люди, которые вместе участвуют со мной в той же цели, а товарищ — это тот, у которого я приобретаю желание, соединяюсь с ним.
Товарищ — это то желание, с которым я стараюсь достичь высшей цели. Исходя из объединения между нами, мы стараемся извлечь что-то общее, что-то выше нас. Партнеры — это когда мы используем наше состояние для того, чтобы больше заработать.
И до. На самом деле партнер — это когда у каждого из них есть своя прибыль от той же цели. Мы работаем вместе, а товарищ — это когда мы, и когда целью является объединение между нами и раскрывается между нами.
Партнеры делятся по процентам, по вкладам, есть эгоистические цели, но с товарищем товарищ — это равный.
Мы и равны, и товарищество между нами — это цель. Ради цели более возвышенной. Но это и равенство, и факт того — это и средство, и цель.
А что же такое друг?
Друг может быть от слова «близкий», который все время рядом со мной.
Как говорится, «друг души моей».
Друг может быть это товарищ, с которым я работаю очень сильно по отношению к духовному продвижению.
Друг, мне кажется, что он чуть дальше. Товарищ, он со мной в пути, а друг — это знакомый, это, может быть, тот, с кем я встречаюсь в своей жизни, на работе.
Мое ощущение, что в нашем пути друг — это тот, кто еще больше соединяется со мной, и он знает то место, где я нахожусь, он даже больше, чем я сам, пожалуй.
Говорится о ступенях связи между людьми, которые все же движутся к одной цели, и товарищ, я соединяюсь с его желанием, я покупаю у него желание, а друг — это меньше этого.
Я думаю, что все эти определения — это какие-то внутренние определения, которые мы раскрываем. Насколько мы больше объединяемся, мы их раскрываем. Я не знаю сейчас, в чем разница между партнером, товарищем и другом, но все-таки есть различия, и надо внутренне их раскрывать все сильнее.
Сразу вспоминается песня «Едит Нефиш», «Друг душевный». Это, может быть, человек, с которым больше делишься.
Я не знаю, кто такой друг души моей, может быть, Творец.
Друг душевный — это тот, на ком ты не зарабатываешь, и тот, кто на тебе не зарабатывает. Партнеры — это бизнес, а товарищ, ты с ним достигаешь общей цели духовной, а на друге тебе нечего заработать на нем.
Кто такой брат? Мы же братья, да? Ну. Кто такой брат?
Брат — это, как муж сказал раньше, вот эти ступени, если мы посмотрим, то это более внутренняя ступень.
Я спрашиваю, кто это, а не сравнительное отношение? Сравнительное отношение — это будет последним вопросом между ними. Кто такой брат?
Брат — это человек, которого я чувствую буквально как плоть от плоти. Я несу за него ответственность, за его продвижение, так же, как я чувствую себя самого.
Брат — это кто-то, когда мы... вместе у нас один духовный отец, то есть мы двое исходим из того же источника.
Брат — это я, только вне меня, на пути к этой высокой цели.
И я не знаю, у меня нет такого ощущения.
Я думаю, что брат — это естественная связь, которая есть между нами, и мы раскрываем здесь, на биологическом это уровне. Но действительно, самая внутренняя связь, когда мы раскрываем ее, мы чувствуем себя братьями.
Брат — это с кем я чувствую себя как в одной семье. И
когда мы достигаем состояния катнуты, можем отменить себя перед товарищами, мы чувствуем себя братьями.
Может быть, это связь на более чувственном, может быть, уровне, когда ты чувствуешь, что кто-то с тобой и готов идти в огонь, в воду и до конца буквально.
Но в сущности, товарищ, партнер, друг — это то, что покупают. Брата можно купить? Когда возникает такая братская связь? Вопрос.
Братская связь в материальном — это когда мы родились в той же реальности, и, как мне кажется, связь братская, о которой мы говорим, исходит от того же духовного корня. Есть у нас уже что-то свыше, когда предназначено, что мы должны прийти к тому же источнику, и неважно, как мы раскрываем эту реальность, есть внутренняя связь, которая с самого начала установлена.
Я должен сказать, что на нашем пути у меня есть брат, который идет с самого начала со мной, и я с ним так вот соединился, не знаю почему. И он действительно находится со мной во всех этапах, во всем, что происходит со мной, происходит с ним, мы помогаем друг другу.
Новый «ах, брат» — это, я думаю, новое осознание единства между нами на пути к Творцу.
Брата не выбирают. Это дается свыше. Просто нужно с ним работать.
Как брата не приобретают, и товарищи в пути не приобретают. Я не помню, что кто-то мне дал возможность выбрать здесь товарищи по группе. Может быть, здесь тоже в каком-то месте. Это естественное место брата, через которое мы должны связываться с Творцом.
Брат, я чувствую, что ты иногда можешь забыть, можешь пренебречь им, даже если у тебя нет выбора, и он естественным образом связан с тобой. И это естественно, что вы вместе.
Может быть, неправильно то, что я скажу, но ощущение, когда ты раскрываешь, что это брат, не когда ты приобретаешь, но вдруг ты приобретаешь новое ощущение, которое раскрывается между друзьями, когда ты раскрываешь, что это брат, дает тебе новую силу почувствовать, что вы относитесь к одному.
Не знаю, мы приходим из такого мира, где в этом мире все друг друга называют «брат мой». Это уже внешне стало в мире таким бросовым словом, это лицемерие. А когда мы говорим здесь, есть ощущение, что это как в плохом, так и в хорошем. Мы вместе страдаем, мы вместе едим хлеб и воду, и пуд соли, и это ощущение, есть такое глубокое ощущение между нами.
Кто такой учитель?
Для меня это очень трудный вопрос, это очень сложно. Учитель — это тот, кто берет нас, направляет нас, ведет, показывает нам путь. Не знаю, как точно это сказать, но он заботится о том, чтобы мы не упали ни вправо, ни влево, и дает нам самим двигаться.
Учитель — это кто-то, кто указывает нам путь. Здесь в кругу сидят люди, которые научили меня на первых курсах, обучали меня. И они для меня учителя, они были для меня учителями. Конечно же, Рав, учитель, тот мне показывает, как проделать какой-то шаг вперед в правильном направлении, это мой учитель.
Большая часть времени нашего пути — это путь в потемках, и учитель — это тот, кто берет меня за руку и дает ощущение уверенности, напоминания.
Учитель — это кто-то, которого я называю учителем, когда я в соответствии со своим пониманием понимаю, что он прошел путь, и тогда он направляет меня по тому же пути.
В продолжении Муши, учитель — это обладающий опытом и являющийся примером для меня. Потому что, как было сказано, мы идем во тьме, у нас нет какого-то образа каббалиста, и учитель — это пример, из которого мы можем учиться всем формам его отношений.
Учитель — это тот, кто прошел ступень, в которой мы находимся сегодня, и продвинулся вперед, продвижение всегда показывает, к чему мы должны прийти.
С товарищами это самая большая сила в реальности. Нужно сделать учителя, как говорится, сделать себе рава. Это связь с Творцом. Это вызывает огромные чувства.
Есть такое понятие «указывающий перст», которое показывает тебе, куда продвигаться. И учитель — это тот, кто показывает тебе направление.
Но если мы выбираем учителя согласно тому, что он прошел, это не называется, что он показывает духовный путь для меня. Потому что я должен двигаться, по сути, с закрытыми глазами. Так как же я выбираю учителя? Я не могу двигаться за человеком. То, что он прошел, это ладно. Но если я иду за ним, потому что он прошел, то я иду согласно знанию. Как я иду за учителем выше знания? Вопрос, пожалуйста.
Вы сказали закрыть глаза. Я знаю, когда я прихожу домой ночью, и хочу войти домой, и хочу открыть ключ, и тьма. Надо закрыть глаза. Для этого это мне помогает понять, где мой ключ находится, идти выше знания. Это как бы отменять свое собственное «я» совершенно. И это то, что дает мне эту возможность войти.
Выбрать учителя — это почувствовать того, кто показывает тебе путь. Я не всегда могу это объяснить, почему именно я выбрал этого учителя. Совет, который мне дали очень давно, это проверь, кто был учителем твоего учителя, и согласно этому выбирай учителя. Может быть, эти два совета, которые я использовал.
Я возвращаюсь к той же точке, что учитель, он как раз наоборот, он подталкивает тебя к выяснениям собственных все время. Это хороший учитель. Он никогда не отбирает у тебя возможности произвести эти выяснения, произвести это усилие, чтобы выяснить самому. Он всегда окутывает тебя уверенностью, что это возможно.
Прежде всего, учителя нужно сделать. Это не просто так, что есть человек, он сразу тут же стал учителем. Может быть, есть несколько внешних признаков о том, кто такой учитель. Прежде всего, что он учит согласно источникам, что он направляет тебя на Творца, а не на себя, а на свойства отдачи. И важно сказать, может быть, что он тоже получил подтверждение от авторитетного учителя.
Но если ты приходишь в группу Муши, и там уже есть учитель, как ты выбираешь? Ты выбираешь ни группу, ни учителя?
Выбор внутренний. Я должен сделать из него учителя.
Относительно вопроса, как вы сказали, что вы спросили раньше, как идти выше своего знания за учителем, если я иду высшее знание — это уже место, где я могу войти в знание. И есть ощущение, что необходима внешняя сила. Это товарищи, может быть, обращение к Творцу, чтобы пойти сила, пойти высшее знание.
Идти за учителем высшее знание я не могу. У меня нет высшее знания. Только от меня и себя в группе я могу полностью поставить на себя цимцум и принимать учителя как большого, важного, и отменить себя. Это может быть выше знания.
Если ты слышишь правильно, ты знаешь, что любое слово, которое говорит учитель, нерационально, неправильно, это вне знания. И как на самом деле можно слушать учителя, это каждый раз обращаться. Он говорит вещи нереальные, неисполнимые. Тогда нужно обратиться к группе, получить величие цели, чтобы была у тебя энергия выполнить то, что он сказал.
То есть группа помогает тебе выдержать учителя?
Да.
Я действительно не помню, чтобы я выбирал учителя или выбирал группу. Я помню, я просто пришел. Там был уже и учитель, и группа. И как я могу идти за учителем высшего знания? Очень часто я не согласен с тем, что говорит учитель. И, конечно же, насчет того, как выстраивать свое будущее. И все, что говорит учитель, естественно, я воспринимаю. Когда мы говорим о разных таких, как вести дела, как что-то сделать, я слушаю и принимаю решение. И прежде всего я решаю, что я сделаю то, что он сказал, несмотря на то, что я чувствую, что он не прав. И я оправдываю его за то, что он говорит что-то обратное мне.
Кто называется учеником? Или что называется учеником как понятие? Кто такой ученик? Есть понятие ученик-мудреца, еще понятие. Ученик. Пожалуйста.
Ученик — это человек, который хочет научиться и прилагает усилия, чтобы реализовать все, что его учитель показывает ему, насколько он может, разумеется, но даже немножко больше.
Ученик — это кто-то, кто, по сути дела, принимает на себя путь, который показывает ему учитель. Это очень напоминает мне вещи в других местах, когда работали с каким-то мастером, и здесь говорится о духовном учителе и ученике. Это не как в школе, это что-то. Ученик — это тот, кто входит на этот семинар и получает эту мудрость, знание, понимание того, что делает с ним учитель.
То, что привело тебя к учителю, это значит, что ты становишься учеником. Ученик — это тот, кто решает, после того, кого привели к учителю, что он может примкнуть к учителю.
Мы каждый раз должны работать над величием Творца и также должны работать над величием Рава, учителя, для того, чтобы услышать от него советы. И совет от учителя — объединиться с группой, чтобы раскрыть в группе Творца. И тот, кто слышит эти советы, пытается услышать, называется учеником.
Ученик — это тот, кто стремится обрести возможность и принципы, которым учитель обучает их. Я как раз-таки, у меня есть пример учителя и ученика в школе. Он все-таки тебя обучает тому, чего ты должен обрести. Ученик учится чему-то, чего он не знает.
Ученик, мне кажется, кто-то, кто относится к себе как к материи, как глина в руках гончара. Он может посмотреть на себя со стороны и видеть товарищей, учителей группы и все средства, которые есть у него, и правильно создать из себя правильную форму развития.
Да. Ученик — это тот, кто, несмотря на боль, просит силы, чтобы учитель вылепил его.
Да, ученик в моих глазах — это ступень не менее важная, чем учитель, а может быть даже наоборот. Учитель там для того, чтобы обучить ученика. Если не будет ученика, то не будет и учителя. Ученик, это говорили здесь о пластилине, и то, что он вылепливает из себя, это словно как упражнение или задача, когда они включаются, и это создается из действий учебы.
В чем разница в отношении между учителем и учеником и между хасидом и рэби, хасидским учителем? Вопрос.
Между хасидом и адмором понятно, что хасид в конце концов делает это действие, и все действия, и все самоотмены, чтобы выиграть что-то, хотя бы будущий мир или все, что не возьми, или не делать ошибок в этом мире.
Я говорю об отношении между одним человеком и другим. Ученик и учитель, хасид и рэби.
Хасид и рэби должен все время убеждать себя, что он оправдывает учителя, того самого адмора, рэби. Ты не получаешь легитимации у нас, но ты все время работаешь перед равом, ты принимаешь проблемы, которые ты обвиняешь его, ты сердишься на него, ты чувственно связан с ним, а не действенно.
Я должен сказать, что я никогда не был в хасидизме, я не был хасидом.
Это не важно, что ты не был. Это совершенно не важно.
Да, но мне кажется все-таки, что хасиды отменяют себя перед своим учителем, перед рэби, и, может быть, делают как попугай.
А что, по отношению к учителю не надо отменять себя?
По отношению к учителю отменяешь себя, но тут есть работа.
Когда?
Ну, это не просто ты там встаешь и идешь за учителем, потому что он сказал тебе идти туда. Ты выясняешь все-таки, для чего я это делаю. Но если ты не делаешь этого, то ты становишься хасидом. Вот здесь этот переход между учеником и хасидом очень тонкий. Это не какое-то такое простое определение.
Когда он становится из хасида учеником.
Когда он перестает делать то, что ему говорят, и выясняет с собой, почему он это делает.
И этого достаточно?
Я не знаю, достаточно ли этого.
Ну, дай другим сказать.
Это начало.
И я, на самом деле, трудно добавить к этому. Есть разница между хасидом и адмора, когда он слепо идет за своим учителем. А ученик все время сопротивляется в том, что тебе, что ему дают. И ты должен сомневаться в определенной мере, а затем войти внутрь и выяснить, как это складывается в тебе, как ты в своем отношении должен меняться по отношению к тому, что дает тебе учитель. Это может быть отношение правильное, как мне кажется.
Отношение к учителю, оно всегда как критический анализ. Я, прежде всего, слышу, не согласен, и потом я должен сделать рава, да, работать над его величием. В хасидизме ты не работаешь над величием, он уже большой, ты вообще даже не критикуешь, ты не проверяешь действия рэби.
Когда есть сопротивление, я преодолеваю его каким-то образом, как мы говорили раньше, в основном с помощью товарищей. На самом деле выясняется отношение ученика к учителю.
В хасидизме хасид, он служит своему рэби, потому что он великий, и в этом есть вознаграждение за его действия. А ученик становится учеником своего учителя, когда он готов отказаться от любого вознаграждения, и тогда работать, не получая приз, это сокращает свое желание.
Хасид — это ниже знания, а ученик — это выше знания. То есть у ученика всегда есть полное несогласие, и только возрастающее все время, и над бездной, чтобы терпело тело, ты находишь силы, чтобы оправдать, но все это процесс, который производится осознанно, и много сказать еще много, можно сказать еще много об этом.
Я по правде боюсь сказать то, что хочу сказать.
Не бойся, не бойся.
Мне кажется, что после того, как ты ненавидишь учителя, ты становишься его учеником. То есть после того, как ты достигаешь состояния, когда ты просто... У тебя есть гнев и тоска, и уныние, и ты все это чувствуешь внутри, и ты говоришь себе, я хочу научиться у этого человека. Не потому, что он такой большой, а потому, что он показывает мне путь. Мне кажется, что после этого этапа...
То есть учитель — это тот, кто указывает путь. И путь противоположный эгоизму, и поэтому он никогда не приятен, учитель. И всегда есть вопросы по отношению к нему и претензии, и все отрицательные ощущения, критика и так далее. Тогда как хасид называется, когда он не делает никакой критики, наоборот. Группа удерживает, общество удерживает его в таком виде, что говорит Ребе, это свято. Они не производят никакой критики, они же знания. Но после того, как ученик производит контроль, и учитель тоже должен быть таким, что показывает себя со всех сторон, со сторон не по важности, а существует работа по отношению к ученику, поднять важность учителя после всей критики, всего несогласия, и после буквально отдаления, ненависти, отторжения, находит ли ученик для себя в себе место, силы идти выше знания, потому что с самого начала это против всех понятий в нем и дает ему сверху большие препятствия и большое пренебрежение. Берет ли он себя все-таки в руки и понимает, что путь — это идти выше знания с закрытыми глазами после всех проверок и всех пониманий и непониманий. Хорошо. Теперь, что у нас называется товарищем или тот, кто находится в группе, который несет пользу? Пожалуйста. Кто называется несущим пользу? Я хочу сейчас поделить всех товарищей группы на всевозможные категории. Кто войдет в категорию, которая называется полезным? Да?
Полезный — это тот, кто вносит дух, важные цели в группу, и все остальные члены группы могут набираться сил от этого, чтобы продвигаться.
Кто-то, если группа находится в каком-то месте, он пытается находиться в точке выше нее и тянуть за собой. То есть все все время поднимаются и опускаются, но каждый должен быть эффективным в свое время, когда он может, и чтобы есть, были у него силы это сделать.
Эффективный товарищ — тот, кто дает мне каждую секунду возможность выйти из себя.
Да, товарищ, который несет пользу, который пробуждает группу, который дает пример, насколько важно свойство отдачи, и который показывает своими примерами, что нужно.
Полезный — это товарищ, который может в разных ситуациях взять себя и поставить таким образом, что это будет продвигать группу и пробуждать ее, и выполнять какую-то функцию, всегда оценивает оптимальным образом с точки зрения продвижения группы.
На самом деле немного трудно сказать, потому что товарищ — это твое зеркало, и он дает тебе пример высшего, и трудно сказать тот, кто не полезен здесь. Но на самом деле тот, кто ставит мнение как цель над всеми состояниями, которые он проходит, если он показывает это, он, с моей точки зрения, полезный.
Два направления. То, что мне кажется полезным, это тот, кто возвеличивает цель, реализует советы Рава, дает силы группе. и тот, кто является товарищем, и, очевидно, он далеко от меня, потому что я меньше сужу его внутри.
Я хочу добавить только одну вещь. Тот, кто, то, что, я думаю, уже сказали. И если ты не работаешь автоматически, он не работает автоматически, он ничего не делает, как просто животный.
Кто такой помощник? Не полезный, а помощник.
Человек, товарищ, который помогает, это товарищ, когда, которому я чувствую, что могу обратиться с открытым сердцем, что он воспринимает, воспринимает меня в состояниях, которые я прохожу, и я уверен, что могу обратиться к нему и рассказать о проходимых состояниях, чтобы он поднял меня вверх.
Помощник, как сказал Ита, это тот, кто может прийти мне на помощь, если я нуждаюсь в помощи в чем-то.
В нашем пути мы должны помочь каждую секунду. Товарищ меня поднимает наверх, а помощник — это тот, кто помогает мне не упасть вниз.
Помощником может быть любой человек, который каким-либо образом возвеличивает цели, может прийти, не знаю, там, раз в год на урок. Он уже помогает мне, потому что я впечатляюсь от того, что он со мной в пути.
То есть это может быть даже кто-то чужой, да?
Да.
Которые помогают и поддерживают. Есть на самом деле много видов помощи, и помощник — это когда в каком-то стремлении над тем, что беспокоюсь, чтобы в своем отношении был в порядке, и по отношению к товарищу беспокоюсь, чтобы он был в порядке, чтобы находился в пути и был полон жизни.
Товарищ, который помогает, это его действия действительно связаны с целью так или иначе. Главное, чтобы он не оспаривал цель.
Мне важно сказать, что человек поможет ближнему относительно величия цели, и он, может быть, и может это делать каждое утро.
Мне ближе ответ Офира, который сказал, что он ставит себя на оптимальное место и делает из себя рычаг, чтобы каждый раз можно было продвигаться с помощью помощника.
Кто называется мешающим? Или давайте скажем вместе: мешающий, разрушающий, наносящий вред и обвиняющий. Мешающий, разрушающий, наносящий вред и обвиняющий. Как мы делим кого-то? Определяем. Нив, кто ты? Пожалуйста.
Товарищ, который делает одно из этих действий, как его классифицировать? Я могу поделиться тем, что у меня внутри. В общем, здесь каждый из товарищей, я всегда его видел в одной из этих категорий. Иногда. Этот товарищ... Мне кажется, это похоже на те параметры, о которых мы говорили прежде, но я уже смотрю на него немножко с другими килим. Мне вот так вот кажется.
Я, может быть, пытаюсь проиллюстрировать это. Если вся группа идет вперед, то тот, кто мешает и наносит вред, это люди, которые пытаются увести тебя в сторону, а обвинители и разрушающие — это которые тянут тебя назад или вообще выбросят тебя с пути.
Есть усилия все время нажимать на объединение между нами, а мешающий и обвиняющий — тут не надо многого, нужно достаточно одного слова, которое может тебя увести с этой цели, может внести в тебя другие мысли.
я возьму самый плохой случай. По всей видимости, обвинитель — это который вносит сомнение в группу, что можно прийти к цели, что все мы можем прийти к цели. И тот, кто привносит сомнение, нет хуже этого.
Это верно.
Каждый, кто
не продвигает нас в пути, он мешает, потому что нам необходимо ускорение. Недостаточно, что я, естественно, вписываюсь там на своем месте. Мне нужно все время стараться добавлять. И если нет, то я даже являюсь мешающим.
Я чувствую это словно отрицание, то есть противоположность всему сказанному раньше. То есть тот, кто не дает мне величия цели, тот, кто не делает то, что нужно товарищи, тот, кто не видит хорошего пути в соответствии с этими уровнями, он является приносящим вред. То есть тот, кто не отдает, он получает.
Как Рав говорил, первый ответ, который у меня возник, что это я сам. Но если я стараюсь эти определения поделить, то есть мешающий человек, который не участвует, то есть он находится в пути, но не прилагает должного усилия, и когда я чувствую разницу между вредящим и разрушающим, разрушающий, он сверлит дырку внутренним пренебрежением, обвиняющий, который в полный голос сомневается в цели и опускает своих товарищей. Его нужно немедленно изолировать.
Я работал на кухне, и мы вытащили ящик с лимонами. Ящик был наполовину наполнен, и мы видели, что часть заплесневела. И вытащили, один был просто весь прогнил. А Гади мне сказал: смотри, вот это делает дырку в лодке. И в моих глазах, то, что касается вопроса пренебрежения, это хуже всего. Есть всевозможные уровни этого.
Согласно Бали Суламу, когда он объясняет нам, что тот, кто не дает, он называется вором. Тот, кто не добавляет, он называется вором. То есть у нас другой суд. Если во внешнем обществе вором называется тот, кто берет, у нас вором называется тот, кто не добавляет изо всех своих сил всем. Так как же мы можем проверить всех? Как мы можем выяснить воров? Ты слышишь, Шапира? Как мы можем определить воров? Если он не добавляет, что значит не добавляет? Не добавляет изо всех сил. Ну, быстрее, полминуты.
Каждый человек может знать на том или ином этапе, когда он вор, а когда нет. Пытается, по крайней мере, есть здесь всегда точка, что ты находишься в пути, и ты говоришь: да, я не делаю максимум. Или вот на самом деле я сейчас чувствую, я уже в состоянии, я все время делаю максимум, и я должен продолжать. Это ощущение. В тот момент, когда ты чувствуешь, что ты не выжат полностью, и ты не можешь дать больше, тогда немного до этого ты вор.
Когда я нахожусь, когда сижу на одном месте и занят тем, чтобы получать ото всех, чтобы мне помогли, чтобы меня подняли, может быть, там я чувствую себя немножечко вором и не помогающим никому. Это не то, что я не могу помочь, просто мне не хочется. То есть я могу, но мне не хочется. И вот это «мне не хочется» делает меня вором.
В пути наше топливо — это впечатление, когда внутренне воодушевляюсь и не даю этого группе, в которой нахожусь, тогда я вор по отношению к себе.
Тут есть несколько уровней. Если мы говорим на материальном уровне, что можно измерить, если мы, скажем, определили какое-то действие, и человек в нем не участвует, это можно увидеть. Но на внутреннем уровне, когда я не добавляю, что я должен добавить? Устремление, свое отношение все больше и больше. Тут никто не может это увидеть. И это хорошо, что не могут увидеть, потому что тогда это проблема, если бы они увидели наши намерения, сколько человек должен добавлять ежесекундно свое стремление. Я не думаю, что это можно увидеть. Только внешние признаки. Только об этом мы можем судить человека.
Как мы выясняем воров? Я не знаю в точности, но я думаю, что мы должны все время стремиться вперед и тогда видеть, как мы поддерживаем друг друга таким образом, чтобы не было между нами воров. То есть мы должны помочь друг другу найти, создать состояние, когда мы подталкиваем друг друга все время. И как найти воров, я не знаю.
Я тоже согласен с товарищами, что внутреннее выяснение — это не увидишь, но лекарство — это величие цели, и это то, что мы должны поднимать в группе, величие духа, чтобы это было с нами все время, и то, что с нами происходит, постоянно проверять. Но то, что меня тревожит, это если Исраэль — это переход к миру, то мы в качестве перехода, чтобы мы не крали у всего мира.
Как сказали товарищи, может быть, гораздо легче говорить страны, где я ворую, потому что судить товарищей я не могу вообще. Когда ты видишь внешне, что товарищ вкладывает полностью, это вопрос. Если он внешне вкладывает, это не значит, что он внутренне находится. Каждый может сказать о своем внутреннем состоянии, ворует он или нет. Я думаю, когда внутри меня пробуждается такой вор, я думаю, или группа на меня влияет недостаточно, или я не отменяю себя по отношению к товарищам, и мне это кажется правильным ответом.
Я бы сказал так, что все мы воры. Я знаю о себе. Легче, конечно, оценить самого себя. Я знаю, что я вор. Но это наша природа, ничего не поделаешь. Мы все воры, мы никогда не добавляем. И мы добавляем лишь... не всегда. Товарищи, может быть, и да, но мне кажется, что моя природа — это быть вором.
Быть вором. Предложение того, что здесь изменилось в этом круге, то состояние, которое дает человек. Мы все время пытаемся находиться в отдаче, как Иран сказал, что и наша природа все время получать для себя, получать, и это невозможно изменить. И осознание нас этого — это то, что превратит нас из воров в неворов. И мы знаем, что это наша природа, и невозможно противостоять ей.
Из того, что произошло сейчас здесь в кругу, так чисто образно, если есть канал, и через него проходит то, что должно проходить, скажем, свет, вода, то эта труба, этот канал, он не ворует. А если он затыкает этот поток, то он является вором. То же самое и мы, если я получил какое-то воодушевление, что-то от группы, и не передал это далее, то я становлюсь вором.
Да, мне кажется, что мы с легкостью можем выяснить вора в себе. Вор во мне приходит и говорит: «Это останется у меня, я делюсь этим с собой, я рад этому».
Ну, хорошо, я понял, что все мы воры. Теперь вопрос. Я уже вор, я лентяй, я вообще... Так каждый может стучать себя по сердцу, как мы в слихот делаем в Йом-Кипур, в судный день. Но вопрос следующий. Как я хочу, чтобы группа оказала на меня давление, повлияла бы на меня, даже если я лентяй, вор, преступник и нарушитель, каким образом я порекомендовал бы группе влиять на меня, давить на меня, воздействовать? Вопрос. Пожалуйста, осталось несколько минут.
Так как группа будет давить на меня в самом теплом, так сказать, виде, в таком виде, никогда я что-то делаю не в порядке, а в таком деликатном виде подойдет и скажет, у тебя есть гораздо больше возможностей. Но я вижу в тебя просто вещи великие, и ты можешь это реализовать, я верю в тебя. Иди на это.
Группа должна давать важность и величие достичь цели, свойства отдачи. То, что я вор, это... Ладно, ну, так мы говорим. Ну, вор, все воруют, я от этого не страдаю. Я учил, что все наше развитие, оно... Осознание зла того, что я вор, это действительно, что это плохо, это не дает мне достичь самого вечного, самого лучшего, то, что может быть, это отдача. И это то, что может дать мне группа. Если группа даст мне величие отдачи, я действительно захочу измениться. Не просто осознать, что я вор, это тоже неплохо, но и захотеть измениться.
Я хочу, чтобы группа повлияла на меня в двух видах. Во-первых, чтобы устроила свои рамки таким образом, чтобы было у меня все время обязанность находиться во всевозможных мероприятиях, на уроках, во всем, что делает группа. И в дополнение сказанному Муше, она дает величие того, что мое желание, что жизнь в моем желании получать, это как жизнь вора. А есть гораздо более высокая ступень, которая гораздо более влечет и является гораздо более внутренней, и все время дает неправильное восприятие реальности.
У меня есть несколько кнопок, их зовут зависть, страсть, почесть. И если надавить на них, я буду двигаться. Я прошу группы, чтобы она нажимала на все эти кнопки. Не просто так, а чтобы я смог находиться под светом. И не важно что, но приведите меня к тому месту, внутреннему, внешнему, со всеми усилиями, не важно как, где действует этот свет, и тогда это изменит меня.
Это личная работа человека. Первое — это величие цели. Второе — стыд, что я не смогу смотреть товарищам в глаза. Такое должно быть ощущение, если их не поддерживал весь день. Это очень острое ощущение, когда я молюсь, чтобы было у меня возможность отменить себя по отношению к товарищам и дать им то, что они требуют от меня.
Я прежде всего должен возненавидеть то, что я вор, как сказал Муши. Ну, ладно, мы воры, мы можем все с этим спокойно жить. Все вокруг воруют, так... Ну, и я тоже... Нет, я должен это возненавидеть и должен понять, что есть нечто иное. И есть величие цели, как мы это называем, чтобы я почувствовал, что я очень много теряю, и теряю что-то большое. Такое должно быть ощущение.
Сказано, беспокойство в сердце человека должно быть обращено к другим. То есть мы должны своим беспокойством пробуждать сердца товарищей. Как мы это делаем? Ну, скажем, сейчас сидят по 10 человек в круге, и в каждом круге создается что-то общее, что-то теплое. Что-то, когда мы не думаем, когда мы сидим в круге, мы не думаем ни о чем другом. Даже мысли, какие-то помехи, да, не приходят. И почему они не приходят? Очень просто, потому что мы создаем внутри силу, и эта сила связывает нас вместе с центром круга, и мы словно забываем, но мы создаем вокруг нас такую капсулу, такую сферу в ее потенциальной силе, которая отбрасывает все излучения снаружи, все чуждые мысли, все помехи, не дает им возможности войти. Как мы создаем такое вокруг группы и все время? И тогда мы продвигаемся в этой сфере вперед к цели. Последний вопрос, несколько минут.
Ну, да, если бы я знал, я бы смог это как можно больше внедрять в группу. Как мы это можем сделать, а? Действительно, мне кажется, только личный пример. Это единственное, что я могу сделать, показать, насколько это для меня важно. и насколько я нахожусь в том же кругу, в том же цикле, в этой оболочке. Если я буду давать это товарищам в пример, может быть, так и будет, но, как сказано, забота моя должна быть все время вот об этой оболочке. Любую свою мысль привязывать к ней, к этой сфере. Может быть, вот эта забота и создаст это ощущение.
Сегодня здесь создалась вот такая сфера, атмосфера возле этого, вокруг этого стола. Я думаю, что это сфера, когда мы все вот очень чувствовали друг друга и были готовы помочь, и всю энергию отдали внутрь для того, чтобы достичь успеха, чтобы находиться в том, что происходит здесь, в этом круге. И если мы сможем каждую секунду и в каждую минуту в группе и на уроке находиться, в этом месте, тогда это произойдет.
Есть исправленное состояние, которое называется вечный семинар. Это когда я постоянно нахожусь на семинаре. Мне не нужно задать вопросы, чтобы я раскрыл свое сердце, чтобы почувствовал тепло товарища. Я хочу быть в этом состоянии, потребую Творца, чтобы дал мне силы на это.
Прежде всего, для того, чтобы создать такую атмосферу, я не делаю это сам, а мы создаем вместе. То есть нужно приобрести такое окружение, это более-менее то, что мы делаем, семинары, конгрессы, уроки. И совместная работа, все это дает какой-то внешний рамки, которые уже вводят меня, уже определяет мне направление мысли. И в этом, конечно же, мы должны добавить сердце, о котором мы говорили. Это усилие, это то, о чем мы говорили, что нужно добавлять каждый раз. И в этом мы прегрешаем и воруем, когда нужно добавить сердце.
Муж, и дай другим тоже. Это не мы делаем. Мы хотим, чтобы это произошло. И тогда из желания мы обращаемся к Творцу, чтобы соединил нас.
Добавить к этому только утренний урок.
Нет шанса, что остаться в мысли в этом семинаре, забудешь о товарищах, и молиться о товарищах, просить, требовать прийти на урок, чтобы это была твоя жизнь, чтобы товарищи удержались в этом состоянии.
יש דרכים שלא בחרנו ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר לעצב לחלוף זו רק התחלה ולא סוף מכאן אפיץ את הבשורה נגרש את הסערה עם איש אחד בלב אחד העולם יהיה מאוחד ונזרק כאן אהבה נפריח את השממה זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד יחד